понедельник. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице сегодня дождь. Днем температура 8-13 градусов выше нуля. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также сегодня... Нет, ожидается сегодня без осадков. Температура днем 12-14 градусов. В Москве 7:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Телеобращение Джорджа Буша к американской нации. В центре внимания ситуация в Ираке. Знакомство Виктора Зубкова с думскими коллегами и сегодняшнее голосование по кандидатуре. И интернет-обзор самых ярких выступлений Михаила Фродкова в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». Теперь коротко о теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. ЮНИСЕФ опубликовал доклад, в котором подведены промежуточные итоги деятельности по достижению целей тысячелетия. Программа ООН, направленная на помощь странам третьего мира по социальным вопросам. В 2006 году достигнут рекордно низкий уровень детской смертности в странах Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Подробнее об этом и о многом другом, посвященном этой теме, вы услышите в течение нашей программы. А вот какую тему обсуждаем мы сегодня с нашими слушателями. Как вы оцениваете ситуацию с детской медициной в России? Удовлетворяет ли вас качество детской медицины? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143. Также ждем ваших смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Как вы уже слышали из выпуска новостей, президент США Джордж Буш объявил о постепенном сокращении американского контингента в Ираке. И вот сейчас на прямой связи с нами из Вашингтона корреспондент радио «Свобода» Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Итак, подробнее о том, что говорил американский президент.
Здравствуйте, Никита. Как ожидалось, Джордж Буш отстаивал свою точку зрения, состоящую в том, чтобы продолжать держать как минимум 130-тысячный американский воинский контингент в Ираке, который президент назвал союзником США, борющимся за свое выживание. Буш заявил, что повстанцы, угрожающие будущему Ирака, представляют угрозу и для национальной безопасности Соединенных Штатов, а посему американские военные должны, по его словам, выстоять в этой битве, и возвращаться домой они будут по мере достижения успеха в иракской компании. Надо сказать, что прозвучавшая только что позиция Буша уже была на этой неделе обкатана на слушаниях в обеих палатах Конгресса с участием командующего войсками коалиции в Ираке генерала Дэвида Петреуса и американского посла в Багдаде Райана Крокера. Как подытожил Буш в своем выступлении, Петреус и Крокер подтвердили, с одной стороны, наличие в Ираке огромных проблем для американцев, с другой стороны, наблюдаемое улучшение ситуации, переход инициативы в руки сил коалиции и эффективной стратегии наращивания военного присутствия. Буш сказал, что поскольку доклад генерала Петреуса позволяет сделать вывод о возможности поддерживать уровень безопасности в Ираке меньшими силами, то 5700 американских военнослужащих вернутся домой уже к Рождеству, а к июлю будущего года из Ирака будут выведены еще по меньшей мере 21500 человек, не считая подразделений поддержки. Никита?
Алан, ну вот иракская тема – это такая традиционно острая тема для критики позиции Джорджа Буша. Скажите, как прореагировала оппозиция?
Она прореагировала предсказуемо, Никита. Еще накануне выступления Буша одна из самых вероятных кандидатов в президенты на предстоящих через год выборах сенатор-демократ Хиллари Клинтон направила Бушу открытое письмо, в котором назвала план президента неприемлемым для Конгресса и для американского народа. Сенатор Клинтон указала, что фактически президент намерен через год довести численность американских военнослужащих в Ираке ровно столько, сколько их было год назад, до начала так называемого наращивания. Она призвала его как верховного главнокомандующего существенно ускорить вывод американских сил из Ирака. А сразу после речи Буша, также по всем каналам телевидения, с ответной речью выступил сенатор-демократ из Род-Айленда Джек Рид. Он сказал, что президенту в очередной раз не удалось представить ни плана успешного завершения войны, ни убедительного обоснования для продолжения этой войны. Рид пообещал, что демократы будут стараться в корне изменить вовлеченность американских войск в вооруженные действия в Ираке. И в то же время другой кандидат президента, сенатор республиканец от Аризоны и ветеран Вьетнамской войны Джон Маккейн с одобрением отозвался о речи Буша и сказал, что в ней президент изложил единственно верную на сегодня стратегию. Никита?
Спасибо, Алан. На прямой связи из Вашингтона с нами был корреспондент радио «Свобода» Алан Давыдов. 7:12 в Москве. Утреннюю программу, как всегда в это время, продолжает обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Мы уже анонсировали такую тему, как знакомство Виктора Зубкова с думскими коллегами накануне голосования по его кандидатуре. Насколько я понимаю, у вас есть публикация в продолжении этой темы.
Да, очень много публикаций. Я думаю, что это одна из главных тем российских газет, так как потенциальный премьер, министр страны, был в Государственной Думе и встречался с представителями всех работающих фракций в Нижней Палате Российского Парламента. Статья в издании газеты называется «Он похож на Брежнева». Такое символическое название. И один из экспертов говорит о том, что вот Зубков он чем-то напоминает Леонида Ильича Брежнева. То есть это такая психологическая причина. 66-летний Виктор Зубков похож на Брежнева периода разрядки и золотой пятилетки. Это 66-71 годы. А такой тип правителя после Путина всегда был востребован народом. Ну вот, естественно, обход фракции Виктор Зубков начал с коммунистов и задержался у них на час с четвертью. Известно, что коммунисты не собираются поддерживать кандидатуру Виктора Зубкова, но при этом у них есть свои условия, что непопулярные министры должны быть уволены, надо расчехлить стабилизационный фонд. И Зубков, по их мнению, должен обещать, что он не вступит в партию власти. Но коммунисты уже высказались, да, значит. Самое яркое выступление было, как всегда, как это часто бывает, лидера фракции ЛДПР Жириновского, который был буквально очарован новым кандидатом в премьеры. Он высказал следующее. «Это будет самое лучшее российское правительство за последние 15 лет. В нем будут работать профессионалы и специалисты». Отвечая на вопрос газеты, вождь либерал-демократов предположил, что кабинету Зубкова отмерено не менее 5 лет, но баллотироваться в президенты он не станет. «Даже я не смог назвать фамилию Зубкова. Кандидат в президенты от Кремля появится неожиданно где-то 31 декабря. Он окажется такой же темной лошадкой, как Фродков и Зубков». Ну вот господин Бабаков, лидер другой фракции, он заявил следующее. Естественно, тоже, значит, кандидатура не вызвала никаких сомнений у господина Бабакова. И он, лидер фракции «Справедливая Россия», значит, Зубков у них задержался на час. И он ответил следующее. Он сказал, что, цитата буквально, «У меня сложилось впечатление, что Зубков пришел надолго». Вот, говорили и его однопартийцы. Елена Дропека, известная актриса, сияла от радости. Зубков заверил, что изменения в социальном блоке будут обязательны. Так что вот можно сказать, что это успех. Конечно, ну, в этом успехе мало кто сомневался. Вот, ближе к обеду подошла очередь фракции «Единая Россия». На встречу с Зубковым были допущены только руководители и особо заслуженные депутаты, так пояснили в аппарате фракции. Эта встреча выглядела формальностью, так как Борис Грызлов одобрил президентскую кандидатуру в тот же день, как она появилась, то есть в среду. Зубков сказал, что одиозные фигуры в новое правительство не войдут, речь идет о Зурабове, Яковле и Соколове, сообщил корреспонденту газеты один из особо заслуженных. Никита, вам слово.
Спасибо. Мумин Шакиров знакомил нас с одной из самых горячих тем сегодняшней российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России рассмотрит сегодня вопрос об утверждении Виктора Зубкова на должности главы правительства. В ингушском городе Назрани сегодня ночью обстреляно из гранатометов здание отдела внутренних дел. Пострадавших нет. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации в поселке Хасани убит боевик. Ранение получил сотрудник ФСБ. Обвинение в шантаже, предъявленное одному из журналистов независимой газеты, является тщательно спланированной провокацией, заявил главный редактор газеты Константин Ремчуков. На северо-западе Пакистана произошел взрыв в военном городе. Элитные части. Погибли по меньшей мере 15 человек, более 10 ранены. Сегодня в 10:00 утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет передачу Владимир Тольц. Предстоящая годовщина 4-го раздела Польши. Кому нужна в России нефтяная биржа? Международное молодежное правозащитное движение и его проблемы. Европейская киноклассика. Киноклассика и трудности ее перевода на американский. Все это темы радиожурнала «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода». 7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
В этот раз неожиданно начинаем с шахмат.
Да, ну как же не начать шахмат, когда в Мехико вчера начался чемпионат мира. Ну и все четыре партии первого тура завершились в ничью. Так сыграли действующий чемпион мира Владимир Крамник, Россия, со своим соотечественником Петром Свидлером, Виши Анант, Индия, с Борисом Гельфандом, Израиль, Александр Грищук, Россия, с Петром Лека, Венгрия, и Александр Морозевич, Россия, с Ливоном Араняном, Армения. Всего будет проведено 14 туров, последний состоится 29 сентября, и в случае, если двое или несколько участников наберут одинаковую сумму очков, победителем станет тот, кто лучше сыграет в дополнительной встрече лидеров, одержит большее количество побед или опередит соперников по сумме коэффициентов Бергера. И только при полном равенстве всех этих показателей кандидаты на титул чемпиона мира сыграют матч из двух партий с укороченным контролем времени. На чемпионате Европы по баскетболу среди мужских команд в Испании вчера состоялись первые четвертьфиналы. Сборная России обыграла команду Франции 75-71. Испанцы разгромили немцев 83-55. Еще два четвертьфинальных матча — Литва, Хорватия и Словения, Греция — состоятся сегодня. На чемпионате Европы по волейболу, который продолжается в России, вчера завершился второй групповой этап. Результаты заключительных встреч таковы. Группа Е. Германия, Франция 3-0, Испания, Сербия 3-2, Голландия, Словакия 3-1. Группа F. Россия, Финляндия 3-2, Болгария, Бельгия 3-1, Италия, Польша 3-2. Полуфинальные пары составили Испания, Финляндия и Сербия, Россия. Оба матча состоятся в Москве в субботу. 12-й этап многодневной испанской велогонки «Вуэльта» прошел в четверг между городами Альхимеси и Ильин. Как и днем ранее, все решилось спринтерским финишем, и снова его выиграл итальянец Алессандро Питаки. Второе место занял его соотечественник Даниэле Бенатти, третий – белорус Александр Усов. В общем зачете лидерство сохраняет россиянин Денис Меньшов. На 2 минуты и 1 секунду отстает от него другой российский гонщик Владимир Ефимкин. В здании штаб-квартиры Международной федерации автоспорта в Париже вчера состоялось заседание Всемирного совета этой организации. Совет признал вину команды «Макларен» в использовании технической документации «Феррари» своего главного конкурента в чемпионате мира «Формула-1» и лишил «Макларен» очков в Кубке конструкторов. При этом очки, набранные гонщиками команды Фернандо Алонсо и Льюисом Хэмилтоном, не сняты. Оба пилота продолжают претендовать на победу в личном зачете. Кроме того, «Макларену» придется заплатить рекордные для «Формулы-1» штрафы – $100 миллионов. А конструкции машин, которые будут разработаны для следующего сезона, будут внимательно проанализированы экспертами ФИА, прежде чем британской команде разрешат участвовать в чемпионате мира 2008 года. Так что, может быть, в следующем году команду «Макларен» мы уже не увидим.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:20 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Возвращаемся к одной из актуальнейших тем сегодняшнего утреннего эфира. Политическая фигура уходящего премьер-министра Михаила Фродкова активно обсуждается в российском интернете. Сегодняшняя рубрика «Политика онлайн», которую подготовил мой коллега Андрей Широградский, посвящена высказываниям и афоризмам Михаила Фродкова.
Теперь уже бывший глава правительства России Михаил Фродков запомнился множеством афористичных высказываний, получивших название «фродкизмы». Сайт «Политру» публикует некоторые, особенно запомнившиеся выражения бывшего премьер-министра. Их много, но их стоит еще раз послушать.
Почему нет женщин в правительстве? Я бы с удовольствием. На одном из первых заседаний кабинета министров в ранге премьера.
Мы, вы все тут жители Баренцева моря, на открытии моста через Кольский залив.
Да туда, в Банк развития, многие стремятся. Там лучше, чем в правительстве, потому что люди на большую зарплату идут, а заниматься будут тем же, чем и мы в правительстве, и воровать не надо.
У каждого министра должен быть свой инструмент. Вот у Германа Оскаровича, например, лошадь, о роли Грефа в истории.
Административная реформа затевалась с тем, чтобы министры почувствовали безысходность ситуации.
Да, действительно, надо заниматься составляющими этого квадратного трехчлена, о возможной реструктуризации Минпромэнерго.
Кудрин замахнулся на Шекспира, о налогообложении «Газпрома».
Функция торговли ближе к другому месту, чем к Минэкономразвития.
Греф молодец, он начитан книжками авторов по психоанализу, и внутренне он свободен. И мне дал тут книжку почитать.
Не очень правильно, когда у нас хвост не идет за головой. Расчлененка получается умозрительная о проблемах закрытых административно-территориальных образований.
Все мы рядом в одном месте. На замечание, что Амурская область довольно далеко.
Я доволен, что мы создали инвестфонд. Он пока хоть и пустой, но картина не портит. Может возникнуть необходимость поговорить и об инновационном фонде.
Каждый из нас чем-то переполнен, а выхода нет.
Преступность у нас развивается поэтапно, от телогреек до рубашек от Армани.
И пора уже брать птицу за рога и иметь нашу отечественную курицу дешевее. О развитии отечественного птицеводства Липецкая область.
Какие стимулы надо создавать для возвращения рыбы на берег? О программе социально-экономического развития Курил.
Под столом тут делать ничего нельзя, иначе не вылезешь потом из-под стола о теневом обороте рыбы.
Надо не щупать удвоение ВВП, а уколоть себя в одно место и активно работать.
Если сегодня министры не видят себя в бюджете, то завтра жизнь заставит.
Несколько месяцев прошло в рукопашной работе.
Меня периодически одолевает мысль менять министров друг на друга.
Министров должно трясти.
То, что в вашем докладе появились наглядные иллюстрации в виде кружков, это уже достижение Герману Грефу.
Министры должны удовлетворять друг другу по кругу и только потом выходить на заседание правительства.
Сергей Михайлович очень честный, порядочный человек. Правда, в банковской сфере он не разбирается. Об Игнатьеве, главе Центробанка.
Нужно аккумулировать ту энергию, которая генерируется в гражданском обществе, в женских консультациях.
Костьми ложиться еще рано, но не спать, не есть я вам рекомендую уже сейчас.
Лучше полный ноль, чем отрицательная величина.
Меняйте людей на профессионалов.
Я о себе много узнал. Такая достаточно четкая динамика формирования образа, положительного.
Прибыль мы видим, но использовать ее будем вместе, потому что мы — это страна.
Мы действительно путаемся еще в нанотехнологиях, живых системах. Я, например, до недавних пор думал, что нанотехнологии — это на молекулярном атомном уровне или где-то между ними, а я претендую вести эту комиссию.
Демографией занимается Зурабов, а мы нанотехнологиями занимаемся по ночам.
Голова у министров должна болеть. И здесь все начальники высочайшего уровня. Они долго не живут, в хорошем смысле этого слова.
Мне сложно рассуждать, я не политический, и не разберешься, кто единый, кто справедливый, кто свободный.
Совсем не обязательно показывать премьера с его косноязычием, но постарайтесь увидеть мимику за словами, хотя слов я говорю сейчас намного больше, чем раньше.
Ну а самая громкая цитата Фродкова на сегодняшний день – просьба, обращенная к Владимиру Путину об отставке с поста премьера.
Понимая происходящие политические процессы сегодня, я бы хотел, чтобы у вас была полная свобода в выборе решений, включая кого-то. И я думаю, что правильно было бы с моей стороны выйти с инициативой, освободить должность представителя правительства для того, чтобы у вас не было никаких ограничений в принятии решений, в выстраивании властной конфигурации в связи с предстоящими политическими событиями. Я бы очень просил вас, поблагодарив за доверие работать представителем правительства в течение более чем 3,5 года, пользуясь вашей полной поддержкой, хотел бы просить об отставке.
В принципе, решение теперь уже бывшего главы правительства России уйти вполне укладывается в логику последней цитаты, которую приводит сайт Polit.ru.
Я слышал, вы там мои цитаты собираете. Чем больше вы их соберете, тем больше увидите сквозную линию. Проанализируйте их все, и вы должны увидеть содержание сквозного замысла. Если вы его увидите, то я спокойно могу уходить.
Фродкизмы на сайте Polit.ru. Политика онлайн. Андрей Шароградцев.
И продолжим тему премьер-министров. Накануне в программе «Грани времени» предстоящее голосование в Госдуме по кандидатуре Виктора Зубкова обсуждали с Олегом Попцовым, бывшим председателем ВГТРК и телекомпании ТВЦ.
Конечно, Зубков был за занавесом, и на подиуме его не было. Это тоже очень характерно и понятно уж по какой причине. Зубков может быть, да, а может и не быть. Но могу вам сказать, что это в будущем мира в сторожке не добавит. Это совершенно точно. Конечно, самая трудная ситуация сейчас, самый тяжелый момент, безусловно, психологически у двух, у Иванова и у Медведева. Это надо прекрасно понимать, это гигантское испытание. Ну, моментально Путин сделал прекрасный шаг. Он сразу Медведев забрал с собой в Чувашию. Вот обратите внимание, перед этим Путин сделал тур, где Путин всегда выступал на фоне Иванова. Вот там заключались сделки, там Австралия, там черт знает где, Иванов. Потом Путин же весы, значит, говорит, так, все. Следующий тур я делаю с Медведем, теперь я буду выступать на фоне Медведева. А тут еще в игру включен Зубков. И это была такая как бы компенсация. Вот я же вас как бы приблизил, вы видите. Ну вот, а теперь появился третий разыгрывающий. Я сразу сказал, что внешне он производит хорошее впечатление, бесспорно совершенно, мудрого, опытного. Но ведь надо всегда помнить, что перед этим Владимир Владимирович говорил о том, что важно, чтобы произошла смена, пришел инициативный, молодой и так далее. Это не мои слова, это слова Владимира Владимировича. Значит, может быть, коррекция, произошла коррекция в понятии «молодость», тоже может быть. При Леонид Ильиче считали, что 70 лет – это расцвет государственных сил, государственника.
Средний возраст, так
сказать. Средний возраст, да, правильно.
Виктор Кувалдин, директор политических программ Горбачев фонда, допускает различные варианты.
На моей памяти кандидатура Зубкова не называлась никогда. Поэтому здесь, как говорится, все возможные варианты. Возможно, что это преемник. Возможно, что он уступит место другому премьеру. Соответственно, возможно, что сейчас основная задача этой смены была реорганизация правительства, подготовка его к работе после марта 2008 года. Любые перемены, особенно в такой стране, как наша, поскольку у нас на власть очень мощно завязана собственность, индивидуальная собственность, это, конечно, предмет особых волнений для нашей элиты. Но надо сказать, что ведь действует определенный элитарный пакт. И, как мне кажется, суть его заключается в следующем, что элита не делает никаких самостоятельных движений, направленных на решение основных вопросов власти, а за основными элитными группами сохраняется их влияние и их ресурсы.
Если мы возвращаемся к словам президента, он всегда подчеркивал, важен не преемник, а преемственность курса. Почему Путин так говорит? Хотя это, в принципе, совершенно правильно. Он как бы внушает той самой элите, о которой сейчас было сказано, да вы останетесь, вы не беспокойтесь. Ведь главное преемственность курса. А когда бывает преемственность курса? Когда люди, команда, которая вела прежний курс, по большой части сохраняется.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Сегодняшнее голосование по кандидатуре Виктора Зубкова обсуждали гости ведущего. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет следующие полчаса. Уголовные нововведения, отягчающие обстоятельства в лице священников и милиционеров. Коллекция Ростроповича и Вишневской на аукционе в Великобритании. Подробности в репортаже из рубрики «Истории Запада и Востока». И наш вопрос к слушателям. Удовлетворяет ли вас качество детской медицины? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфире радио «Свобода» передача «Время гостей». Гость Михаил Касьянов, лидер Российского народно-демократического союза. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор ее можно будет послушать в 4 часа утра в субботу. Слушайте радио «Свобода». Ну а сейчас в Москве половина восьмого. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш объявил о постепенном сокращении американского контингента в Ираке. До конца этого года домой вернутся 5700 военнослужащих. Буш сообщил, что он принял рекомендации командующего войсками США в Ираке генерала Петреуса. К июлю будущего года из 20 дислоцированных в Ираке бригад останутся 15. Госдума России рассмотрит сегодня вопрос об утверждении Виктора Зубкова в должности главы правительства. О поддержке его кандидатуры, предложенной президентом Владимиром Путиным, заявили фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Депутаты от КПРФ намерены голосовать против. В ингушском городе Назрани обстреляно здание отдела внутренних дел. Пострадавших нет. Неизвестные обстреляли ГУВД из гранатометов и стрелкового оружия сегодня около полуночи. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации в поселке Хасаня убит боевик. Ранение получил сотрудник ФСБ. Генеральная ассамблея ООН приняла декларацию о правах коренных народов мира, представителями которых являются 370 миллионов человек. В документе провозглашены их права на самоопределение, на землю и природные ресурсы. На северо-западе Пакистана в четверг произошел взрыв в военном городке элитной части. Погибли по меньшей мере 15 человек, более 10 получили ранения. В иракском городе Рамади убит лидер суннитов шейх Абдул Саттар Абу Риша. При взрыве погибли и два его телохранителя. Абу-Риши возглавлял суннитский альянс в провинции Анбар, который поддерживал иракские власти в борьбе с боевиками Аль-Каиды. В Афганистане в боях между талибами и войсками НАТО за минувшие сутки убиты 75 боевиков. ОБСЕ проводит в Вене конференцию солидарности с жертвами терроризма.
Коротко о погоде на сегодня. В столице дождь, температура днем 8-13 градусов, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура днем 12-14 градусов выше нуля. 7:32 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Мы возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. ЮНИСЕФ опубликовала доклад, в котором подведены промежуточные итоги деятельности по достижению целей тысячелетия. Программы ООН, направленные на помощь странам третьего мира в социальных вопросах. В 2006 году достигнут рекордно низкий уровень детской смертности в странах Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. В этом году умерло менее 10 миллионов детей в возрасте до 5 лет против 13 миллионов в 1990 году. Это все равно трагичная ситуация, но это большой прогресс, который эксперты ООН связывают с расширением доступности детских прививок, увеличением грудного вскармливания и эффективной борьбой с малярией. О детской и младенческой смертности в России с главным педиатром Москвы, главным онкогематологом России, академиком Александром Румянцевым, беседовала наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
Как вы оцениваете детскую смертность в России?
Младенческая смертность – это показатель интегральный, который отражает уровень здравоохранения, социальной жизни и является то, что называется показателем, по которому судят о состоянии здоровья населения в целом. Потому что младенческая смертность – это смертность детей до года. В России с 1991 года наблюдается снижение младенческой смертности по общероссийским показателям. А в некоторых регионах этот показатель равен показателям в развитых странах. С чем это связано? Прежде всего, первая позиция – это, конечно, резкое укрепление материально-технической базы родовспомогательных учреждений. Затем системы контроля за беременными женщинами. И внедрение новых технологий ведения пациента, а именно ультразвуковая диагностика у беременных, специальные биохимические и биологические тесты, так называемый скрининг для предупреждения развития больных детей, организация отделения реанимации, интенсивной терапии для новорожденных детей. И мы имеем сейчас показатель порядка 10-11 на тысячу родившихся живыми детей. Эти цифры на порядок лучше, чем в лучшие времена советского так называемого периода.
А вот детская смертность, потому что ЮНИСЕФ говорит о смертности до 5 лет.
У детей старше года на первом месте среди причин смертности стоят несчастные случаи. Ну вот, например, мир весь перешел на то, чтобы дети в автомобилях сидели в кресле. Это привело к снижению смертности детей.
Кроме того, вообще-то, честно говоря, я не заметила, чтобы у нас так много автомобилистов завели кресло.
Сейчас, если ребенок едет без кресла, это невозможно. А в развитых странах, например, в Америке, дети, которые выписываются из родильного дома, его не выпишут из родильного дома без автомобильного кресла. Экстремальные причины ведь тоже контролируются, это чисто государственные вещи. А на втором месте, как причина смерти детей старше года, стоят онкологические и гематологические заболевания, о чем мы уже говорили, о том, что в этом деле произошел прогресс. Если раньше люди умирали практически все с этими заболеваниями, то сейчас 80% детей этих выздоравливает. И это касается и других тяжелых хронических заболеваний, по которым имеется резкое улучшение жизни ребенка.
С академиком Александром Румянцевым побеседовала Ольга Беклемищева. Удовлетворяет ли вас качество детской медицины? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Екатеринбурга.
Особых таких проблем вроде бы нету. Плохого ничего не скажу. В России есть, всегда что-то выписывали, если болеет.
Не совсем, потому что как-то все осталось на уровне Советского Союза. Тогда были какие-то плановые осмотры, плановые прививки и все. Мне кажется, более индивидуальный должен быть подход, меньше будет патологий. Выявление будет больше на ранней стадии заболевания.
Устраивает, если все платно. Мы только платно ходим, потому что бесплатно и больницы неухоженные, в общем, и игрушек нет, там вообще пустые кабинеты, как-то так приходишь, неуютно очень, и долго очень ждешь в очередях, талоны взять тоже невозможно, а платно как бы устраивает, любое время и относятся хорошо к детям.
Вроде нормально, ходим в больницу. Бесплатно. Она ближе, больница, и мне кажется, врачи, которые работают в платной и бесплатной, квалификации не сильно отличаются. Главное, чтобы было качественное это решение проблем, чтобы можно вылечить ребенка было. Мне кажется, эту проблему решаем успешно.
Нет, несмотря на то, что у меня ребенок не болеет совершенно, тем не менее, пришлось обратиться. Там по какому-то поводу у нас были сомнения, на что нам ответили, что, значит, Горздрав сейчас отобрали эти площади, отобрали эти. Мы не знаем, чем вам помочь. Обращайтесь в Горздрав. Объехала полгорода. И в основном взрослые платные клиники. Ходила на консультацию, чтобы мне, допустим, развеять свои сомнения.
В общем, довольна. Ну, может, просто особенных проблем нету со здоровьем, поэтому...
Сейчас у меня ребенок 3 года. Скажу так, что качество очень низкое. Я всего 3 раза был с женой, с ребенком был в поликлинике. И услышал такие слова от врача. Быстрее, быстрее, надо быстрее принимать, быстрее, быстрее. Мы простояли в очереди почти 1.5 часа. Это просто на прием, чтобы получить справку, не по болезни. Один раз мы вызывали скорую помощь. Скорая помощь, конечно, пришла быстро, но все лекарства платно. Для ребенка 2 лет платно, я считаю, это просто безобразие для страны, это просто позор. Конечно, я в состоянии был купить лекарства, но мне кажется, в скорой помощи необходимые лекарства должны быть в наличии. Мне пришлось 12 часов бежать куда-то в аптеку, покупать эти лекарства, это не очень удобно. Так что я считаю, что на низком уровне у нас пока. Но это, наверное, связано с тем, что у нас до сих пор совдеповское отношение к медицине. А это, наверное, выражается в финансировании. Мало выделяют денег.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, удовлетворяет ли их качество детской медицины. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Исследователи компании Microsoft и Нью-Йоркского политехнического института разработали новый принцип организации видеохостинга. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Новая операционная система Windows Vista продается в США в 2 раза хуже, чем ее предшественница Windows XP. За полгода было продано около 60 миллионов персональных и более 42 миллионов корпоративных лицензий Windows Vista. О сложностях распространения Vista рассказывает Владимир Губайловский.
Неяркий старт Vista эксперты связывают с тем, что системные требования у Vista слишком высоки, и многим пользователям для того, чтобы установить ее, нужно сначала купить более мощный компьютер. По мнению аналитиков, для успешной продажи Vista Microsoft должна сначала доказать своим пользователям преимущество Vista по сравнению с Windows XP.
Новости коротко. Исследователи компании Microsoft в сотрудничестве с Нью-Йоркским политехническим институтом разработали новый принцип организации видеохостинга. Они считают, что владельцы таких сервисов, как YouTube и MSN, могут избавиться от миллионных счетов за пользовательский трафик благодаря технологии peer-to-peer, то есть от человека к человеку. Технология основана на том, что каждый пользователь является одновременно и клиентом, и сервером. В этом случае люди будут скачивать ролики не напрямую с сайта YouTube, а у тех, кто уже их смотрел. YouTube ежемесячно платит провайдерам более 2 миллионов долларов в месяц, и эта сумма будет расти пропорционально популярности сервиса. По мнению авторов исследования, при переходе на систему peer-to-peer экономия составит до 95%. Космический аппарат «Феникс», направляющийся к Марсу, присылал на Землю тестовые фотографии своего ковша, который будет собирать образцы марсианского грунта. Перед вылетом ковш был помещен в специальную защитную упаковку, чтобы на Марс не попали земные микроорганизмы. компания IBM присоединилась к сообществу OpenOffice.org, распространяющему пакет бесплатных офисных программ с открытым кодом. Как сообщили представители IBM, компания планирует предоставить сообществу свои готовые разработки и будет участвовать в создании новых версий пакета. OpenOffice.org ведет свою родословную от пакета StarOffice Sun Microsystems и составляет конкуренцию Microsoft Office. Всего сейчас OpenOffice.org скачали более 100 миллионов человек.
Панораму высоких технологий подготовили и представили мои коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский. 7:41 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Священнослужители могут приравнять к лицам, исполняющим общественный долг, милиционерам, военным, судьям и журналистам. Законопроект, ужесточающий в Уголовном кодексе ответственность за убийство, истязание, а также избиение священников или их родственников, внес в Госдуму депутат Александр Чуев. Он ссылается на участившиеся случаи совершения преступлений против священнослужителей, приводя в пример даже убийство отца Александра Меня в 1990 году. Прокомментирует эту инициативу автор программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения священник Яков Кротов.
Депутат Госдумы Александр Чуев предложил приравнять убийц священников к убийцам милиционеров. Если предложение пройдет, убийц священников будут осуждать на пожизненное. Предложение пока отвергли по техническим причинам. Определить, что милиционера убили при исполнении, нетрудно. А вот как определить, что священник убили за то, что священник, а не потому, что матерщинник, пьяница, драчун и просто не дал прикурить? К тому же, пояснил один юрист, уже сейчас суд имеет право признать сан священника отягчающим обстоятельством. В смысле, для убийцы отягчающим. То есть пожизненное за убийство священника можно давать уже сейчас. Особенно хорошо смотрится предложение Чуева в годовщину убийства отца Александра Меня. Убийцы Меня почти, наверное, силовики. Получается, как в детской загадке. Если слон с китом подерутся, кто кого поборет? Если священника убивают милиционеры, давать им пожизненное, обнулить или награждать? А если священник, не приведи Господи, победит милиционера, все-таки кадила, это же не просто барсетка на цепочке. Формально предложение Чуева – показатель движения России вспять. В светлое средневековье, когда за убийство боярина платили штраф в 2 раза больше, чем за убийство крестьянина. Впрочем, священники тогда в особый разряд не выделялись. А если представить себе, что возвращение будет полным, за убийство можно будет отделаться штрафом, 1 миллиард за министра, 1 миллион за убийство кондуктора в поезде. Сколько же-то сразу квартир освободится, сколько кислорода в России станет? Поскольку вносить поправку в УК, как выяснилось, не надо, Госдума должна ограничиться поправками в Евангелие. Напечатано: «Ударившему тебя в правую щеку подставь левую». Печатать: «Ударившему тебя в правую щеку 5 лет, а если ты священник, то 15. Если ударит патриарх и президент, тогда на крест. Крест после принятия таких поправок, безусловно, освободится, ибо Господь Иисус Христос удалится с такой Голгофы на какую-нибудь другую, без поправок. Для «Радио Свободы» Яков Кротов, Москва.
7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш объявил о постепенном сокращении американского контингента в Ираке. До конца этого года домой вернутся 5700 военнослужащих. Госдума России рассмотрит сегодня вопрос об утверждении Виктора Зубкова в должности главы правительства. В ингушском городе Назрани сегодня ночью обстреляны из гранатометов здания отдела внутренних дел. Пострадавших нет. Обвинение в шантаже, предъявленное одному из журналистов независимой газеты, является тщательно спланированной провокацией, заявил главный редактор газеты Константин Ремчуков. В Ираке в городе Рамади убит лидер суннитов шейх Абдул-Сатар Абу-Риша. При взрыве погибли едва его телохранителя. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске. Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной Мумин Шакиров. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Вот в рубрике «Политика онлайн» наши коллеги вспоминали самые запомнившиеся цитаты Михаила Фродкова. Сейчас, когда все обсуждают сегодняшнее обсуждение кандидатуры Виктора Зубкова, как-то забыли о том, что происходит с Михаилом Фродковым. И, насколько понимаю, у вас есть публикация на эту тему.
Да, конечно. Основное, конечно, время уделяется, и страницы газеты уделяется Зубкову, но и о Фродкове не забывает. Ну вот газета, автор статьи в ней пишет о том, что Михаил Фродков не останется без работы. Скорее всего, ему светит должность секретаря Совета Безопасности, которая в последнее время несколько потеряла свои позиции. Но, возможно, с приходом, если вдруг Михаила Фродкова назначат на эту должность, все может измениться. Вот автор материала пишет, что для Владимира Путина, играющего по системе сдержек и противовесов, крайне важно в период передачи властных полномочий от одного президента к другому не допустить эксцессов. И сильный совбез во главе с набравшим за годы премьерства аппаратным весом Михаилом Фродковым может стать ситом для решений, которые будет принимать правительство Виктора Зубкова. Но почему именно ему прочит это кресло? Потому что ранее Фродков уже работал в Совете Безопасности и был заместителем Игоря Иванова, который ушел в отставку. Вот, точнее говоря, работал в Совете Безопасности ранее. Вот, а потом Сергей Иванов был назначен министром обороны, а Фродков оттуда ушел шефом налоговой полиции. Значит, «До свидания, наш ласковый Миша». Это статья в «Московском комсомольце», она такая ироническая, но в ней говорится о том, как прошло последнее заседание правительства с Михаилом Фродковым. Михаил Фродков поприветствовал своих подчиненных и вел себя так, как будто ничего особенного не произошло. Работа продолжается, настроение у всех, я вижу, рабочее. Но все подметили, что Фродков выглядит несколько опустошенно. Михаил Ефимович не шутил, как обычно, и не улыбался. То улыбался глава Минфина Кудрин, войдя перед заседанием в зал, здоровался и даже дружески поцеловался с некоторыми коллегами. Хорошее настроение было и у Германа Грефа, который до этого неоднократно говорил, это министр экономики, что не будет министром в новом правительстве. Также, видимо, автор пишет материала пишет, что, видимо, он нашел какую-то себе уже новую работу, и поэтому у него как бы приподнятое настроение. Само же заседание было тоскливым. Министрам обсуждать доклад главы Федеральной антимонопольной службы явно не хотелось. Вот. Перед тем, как картинка в пресс-центре вырубилась, Фродков обратился к операторам. «Я прошу на секунду не отключать трансляцию, пользуясь тем, что у нас, наверное, последняя встреча в этом составе на площадке заседаний правительства. Я бы хотел в дополнение к тому, что я вчера сказал коллегам, отдельно обратиться к средствам массовой информации и поблагодарить от своего имени журналистов и пишущих, и передающих, и показывающих за совместную работу». Ну, после этого пресс-центре раздались аплодисменты, а некоторые запели «До свидания, наш ласковый Миша». Это вот материал в «Московском комсомольце». Здесь же Александр Минкин пишет письмо президенту и как раз говорит о Фродкове. Мы позже помним эту знаменитую встречу, когда Фродков пришел на прием к Путину и предложил президенту действовать свободно, и то, что у него абсолютно нет никаких возражений против отставки. И вот как эта сцена выглядит с точки зрения Александра Минкина. И Минкин пишет Владимиру Владимировичу Путину: «Вы сидели, опустив глаза куда-то в кось, казалось, не слушали Михаила Фродкова, а просто с досадой ждали, когда же он кончит. Казалось, он вот-вот скажет, что веревку и мыло забыл принести, но если надо, сбегает. Чем дольше он говорил, тем меньше верилось в его слова и в весь спектакль. Ведь это бред, больная фантазия. Он предлагал вам полную свободу и никаких ограничений». Ну, то есть, вот эти вот цитаты Александра Минкина, полные иронии и полные горечи, наверное, в «Московском комсомольце». Я думаю, что тему Фродкова еще будем мы долго обсуждать, так как мы знаем, что Владимир Путин, исходя из предыдущих его назначений, он не оставляет без работы тех, кто ему, кто с ним преданно с ним сотрудничал.
Спасибо. Мумин Шакиров знакомит нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. В России в 2006 году было выдано ипотечных кредитов на 260 миллиардов рублей. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Объем золотовалютных резервов России за период с 1 по 7 сентября увеличился примерно на 0,25% и превысил 417 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. С начала года золотовалютные резервы России увеличились на 37%. Состояние экономики и финансов России в обозримой перспективе не внушает опасений. К такому выводу пришли участники обсуждения очередного обзора российской экономики, состоявшегося в рамках заседания Совета директоров Международного валютного фонда. Они отметили, в частности, быстрый экономический рост, увеличение объемов инвестиций, включая прямые иностранные, а также укрепление финансового сектора. Вместе с тем, участники дискуссии выразили озабоченность планами увеличения бюджетных расходов, запланированных в России на ближайшие 3 года. В России в 2006 году было выдано ипотечных кредитов на 260 миллиардов рублей, а всего объем кредитов, предоставленных населению на покупку жилья по ипотечным программам, достиг 600 миллиардов рублей, заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера Дмитрий Медведев. По текущему обменному курсу это почти 24 миллиарда долларов. Тарифы на перевозки пассажиров поездами дальнего следования в регулируемом секторе, то есть в плацкартных и общих вагонах, увеличатся в России в 2008 году на 14%, а в пригородном сообщении на 13%, сообщает государственная компания «Российские железные дороги». Проезд в купейных и спальных вагонах по планам подорожает в следующем году на 19%. Американская исследовательская организация Blacksmith Institute, занимающаяся вопросами экологии, представила очередной перечень 10 наиболее экологически загрязненных городов мира. Среди них 2 российских города – Центр химической промышленности Дзержинск в Нижегородской области и Центр цветной металлургии Норильск на севере Красноярского края. В список включены еще 2 города из стран СНГ – азербайджанский Сумгаит и украинский Чернобыль. Кроме них, в первой десятке – места, внутри которой не распределялись ввиду отсутствия всей необходимой информации, по 2 города из Китая и Индии, а также по 1 из Замбии и Перу.
Экономический обзор подготовил и представил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком на 14 сентября, составляет 25 рублей 37 копеек за доллар США, 35 рублей 23 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 39 центов. Продолжим репортажем из традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Великобритании. 18 сентября в лондонском аукционном доме Сотбис стартует аукцион произведений русского искусства из коллекции недавно скончавшегося всемирно известного виолончелиста Мстислава Ростроповича и его вдовы Галины Вишневской. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
На торги в Сотбис выставлены живопись, графика, произведения декоративно-прикладного искусства 17-20 веков, которые находились в парижской и лондонской квартирах Ростроповича и Вишневской, всего 450 лотов. В этой коллекции картины Брюлова, Венецианова, Боровиковского, Александра Иванова, Айвазовского, Репина, Николая Рериха, Кустодиева, Левитана, Нестерова и других выдающихся русских художников. Галина Вишневская решила окончательно переехать в Россию, и это стало причиной продажи коллекции. Певица вспоминает, что когда в 1974 году ее и Ростроповича вынудили покинуть Советский Союз, а затем лишили советского гражданства, они уехали из Москвы буквально без гроша. У Ростроповича, говорит она, с собой были только виолончель и собака Кузя, а у нее 2 чемодана и 2 детей. Через несколько лет они купили в Париже, а затем и в Лондоне квартиры и решили сделать их русскими домами. Так началось их собирательство произведений русского искусства, которое продолжалось 30 лет. И сейчас Вишневская хочет, чтобы собранные ею и Ростроповичем сокровища достались знатокам, людям, способным их оценить. Я попросила рассказать о выставленной на торги коллекции Ростроповича и Вишневской главу отдела русского искусства Сотбис Джанну Виккери.
Я хочу сказать, что что там изображается вкус, определенного вкуса как бы двух человек, двух личностей. И это чувствуется, когда вы перелистаете через, допустим, каталог, вы увидите, что здесь есть больше, чем обычно, такой объединяющий, как сказать, вот момент. В общем-то, я бы сказала, что предпочтение было на дореволюционное искусство. Это искусство и 18 века, и 19 века. Это было к ним ближе к душе.
На ваш взгляд, профессиональный, что самое интересное среди этой коллекции? Понимаю, что это трудно выделить, тем не менее.
На мой взгляд, одна из самых важных работ – это портрет Авроры Демидовой, кисти Карла Брюлова. Это очень редкий портрет, его работы очень нечасто встречаются на аукционах, и это работа отличного качества.
Скажите, а как случилось, что Галина Вишневская обратилась именно к вам, чтобы продать эту коллекцию? И вообще, почему она решила от нее избавиться?
Ну, отношение было давно между Ростроповичем Вишневской и аукционным домом Сотбис. Они здесь покупали очень много из самых важных работ в коллекции. Допустим, Борис Григорьев, его картина «Лики России», «Рерих», «Сокровища ангелов». Это все было куплено у нас, поэтому, мне кажется, они обратили именно этому к Сотбису. Почему она продает коллекцию? Это, наверное, личные причины. Все-таки они собирали коллекцию вместе. Я думаю, после смерти Ростроповича, хотя они оба вместе приняли решение продавать коллекцию до его смерти, я думаю, что для нее, наверное, уже желание прошло и добавить еще в коллекцию. И она, наверное, просто считается, что у нее в жизни новый этап.
Насколько я понимаю, сейчас продается только часть этой коллекции, то, что находилось в Париже и в Лондоне. Я припоминаю, что Ростропович говорил, что он намеревался устроить музей в Петербурге. А вот что с этой идеей, вам неизвестно?
Я знаю, что у них есть еще работы в России, которые находятся у них в Петербурге. Это, как вы говорите, не все коллекция, хотя среди тех работ, которые я же имела честь посмотреть, это основная часть.
А как вы полагаете, ожидается ли какая-то конкуренция российским покупателям на этом аукционе Ростроповича Вишневской?
Я думаю, что конкуренция будет только среди русских покупателей, но и среди западными покупателями, потому что все-таки нельзя забыть, что эти фигуры Ростропович Вишневская, они знаменитые по всему миру. Мне кажется, что поклонники их и коллекционеры искусства, которые собирают шедевры для своих коллекций, они будут посмотреть серьезно на коллекцию.
Джанок, что вы ожидаете от этого аукциона в таком финансовом отношении?
Ну, финансовое отношение на сегодняшний день, мы оценим коллекции между 13 миллионов фунтов до 20 миллионов фунтов. Поскольку Вишневский и Ростропович такие знаменитые личности, я думаю, что это добавляет все-таки интерес среди покупателей. И мы думаем, что все-таки будет достаточно много рекордов на аукционе.
Говорила глава отдела русского искусства аукционного дома Сотбис Джанна Викери. Наталья Голицына. Для Радио Свобода, Лондон.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктор Алексеевич Зубков, известный нам человек, авторитетный, профессионал, в общем порядке.
Я думаю, что это будет одно из лучших правительств.
Будут проводиться в несколько этапов повышения пенсии. В целом, пенсии вырастут более чем на 60%.
Мы обеспокоены имеющимися сведениями о том, что из Ирана в Афганистан поступают некоторые...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир.